Маргарет Митчелл. «Унесённые ветром». Том 2. Часть 4. Глава 31. Холодным январским днём 1866 года Скарлетт сидела в своём кабинете и писала письмо тёте Питти, в котором подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему ни она, ни Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, ибо знала, тётя Питти, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ. И письмо будет заканчиваться жалобным всхлипом. «Я боюсь жить одна». Руки у Скарлетт застыли, и, отложив в сторону перо, она потёрла их, чтобы согреть, а ноги глубже засунула под старое одеяло. Подмётки на её туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстриженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновения с полом, но не давала тепла. Утром Уилл повёл в Джонсборо лошадь, чтобы подковать, и Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботятся, а люди, как дворовые псы, ходят босые. Она только было снова взялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у чёрного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле, и он остановился у двери в её кабинет. Скарлетт подождала немного, но он не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог, уши у него покраснели от холода, рыжие волосы были растрёпаны. Он стоял и смотрел на неё сверху вниз с лёгкой кривой усмешкой. «Мисс Скарлетт», — обратился он к ней, — «сколько у вас, по правде, живых денег?» «Ты что, решил жениться на мне, Уилл, и уже считаешь приданное?» — не без раздражения спросила она. «Нет, мэм, просто захотелось узнать». Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, чтобы Уилл выглядел озабоченным. Впрочем, озабоченным он никогда не бывал. И тем не менее она почувствовала, что-то неладно. «У меня есть $10 золотом», — сказала она. «Это всё, что осталось от денег того Янки». «Так вот, мэм, этого мало». «Мало для чего?» «Мало, чтобы заплатить налог», — сказал он, проковылял к камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки. «Налог?» — повторила она. «Да что ты, Уилл, мы ведь уже заплатили налог». «Да, мэм, только, говорят, недостаточно заплатили. Я слышал об этом сегодня в Джонсборо». «Ничего не понимаю, Уилл. Что ты такое говоришь?» «Мисс Скарлетт, мне, конечно, неприятно вас тревожить, когда на вас и без того столько всего свалилось, а всё-таки сказать нужно. Говорят, вы должны заплатить куда больше. Тару оценили ужас как дорого. Разрази меня гром, дороже всех поместий в округе».
«Но ведь не могут же заставить нас ещё раз платить налог, если мы его уже заплатили».
«Мисс Скарлетт, вы ездите в Джонсборо нечасто, и я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если бы вы туда чаще ездили, тогда бы знали, что сейчас там верховодят крутые ребята, республиканцы, подлипалы и саквояжники. Они бы вас довели до белого коленя. Нигеры там расхаживают по тротуарам, а белых господ на мостовую сталкивают, и ещё...»
«Да при чём тут это? Речь же о налоге!»
«Сейчас, мисс Скарлетт. Эти мерзавцы по какой-то там причине решили поднять налог на тару. Точно она у нас даёт доход в 1000 тюков. Когда я об этом услыхал, пошёл в обход по салунам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить тару по дешёвке с шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите. А все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете». «Кто этот человек, который хочет купить тару, я ещё не знаю. Я этого разнюхать не сумел. Правда, думаю, этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, знает, так как очень уж нахально он склабился, когда я его выспрашивал». Уилл опустился на диван и принялся потирать свою культю. Она начинала ныть у него в холодную погоду. Деревяшка, на которую она опиралась, была плохо обита, да и неудобна. Скарлетт в ярости смотрела на него. «Да как он может говорить таким небрежным тоном,
когда каждое его слово все равно, что похоронный звон по таре. Продадут шерифских торгов? А куда они все денутся? И тара перейдет к другим владельцам? Нет, даже мысли такой допустить нельзя. Стремление сделать тару доходной настолько поглотило Скарлетт, что она совсем не думала о том, что происходит за пределами поместья. Если возникали дела, требовавшие поездки в Джонсборо или в Фейетвилл, она посылала туда Уилла или Эшли, а сама почти не покидала плантации. И, подобно тому, как раньше, она никогда не прислушивалась к разговорам отца о войне, пока война не началась, так и теперь едва ли вникала в долгие беседы, которые вели за столом после ужина Уилл и Эшли по поводу реконструкции юга. Да, конечно, она слышала про Подлипал, южан с выгодой для себя переметнувшихся на сторону республиканцев, и про саквояжников, этих янки, которые после поражения южан словно саранча ринулись в Южные Штаты, с одним лишь саквояжем в руке, вмещавшим все их достояние. Было у нее и несколько неприятных стычек с бюро вольных людей. Слышала она и о том, что какие-то освобожденные негры нахально себя ведут, но этому трудно было поверить, ибо она в жизни еще не встречала нахального негра. Однако Уилл с Эшли многое намеренно скрывали от нее. Вслед за тяжелыми испытаниями войны для Юга наступила еще более тяжкая пора — реконструкция. Но мужчины условились не говорить дома о некоторых моментах, вызывавших у них наибольшую тревогу. А Скарлетт, если и прислушивалась к их беседе, то в одно ухо впускала услышанное, в другое выпускала. Она, например, слышала, как Эшли говорил, что победители относятся к Югу, словно к завоеванной провинции, и главным образом занимаются мщением. Но Скарлетт решила, что к ней это никакого отношения не имеет. Политика — мужское дело. Она слышала и то, как Уилл сказал однажды, что, похоже, Север ни за что не даст Югу снова подняться. «О, Господи!» — подумала Скарлетт. Мужчины вечно выдумывают причины для беспокойства. Ее, к примеру, ни один янки и пальцем тронуть не посмел, да и не посмеет. Главное — работать, не покладая рук, и перестать изводить себя из-за того, что правят у них теперь янки. Война-то все-таки кончилась. Скарлетт не понимала, что за это время изменились правила игры. И далеко не все зависит от того, насколько честно ты будешь трудиться. Джорджия, по сути дела, находилась на военном положении. Всем командовали солдаты-северяне, расквартированные по всей округе, а также бюро вольных людей, и они устанавливали правила, какие хотели. Бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантаций в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу. А они не слишком спешили, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное бюро возглавлял Джонас Уилкерсон, бывший управляющий Джеральда, а помощником у него был Хилтон, муж Кэтлин Калверт. Эта парочка усиленно распространяла слухи о том, что южане и демократы только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров. И лишь бюро вольных людей и республиканская партия способны помочь им избежать этой участи. Уилкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых и что скоро будут разрешены смешанные браки, а поместье у бывших хозяев отберут и каждому негру дадут по 40 акров земли и мула в придачу. Они распаляли негров рассказами о жестокостях, чинимых белыми, и в краю, издавна славившемся патриархальными отношениями между рабами и рабовладельцами, вспыхнула ненависть, зародились подозрения. Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки, а военные власти издали немало вызывающих возмущение циркуляров по поводу того, как должны вести себя побежденные. Можно было угодить в тюрьму даже за непочтение к чиновнику бюро. Циркуляры издавались по любому поводу. Об обучении в школах, о поддержании чистоты, о том, какие пуговицы следует носить на сюртуке, какими товарами торговать. Словом, на все случаи жизни.
Уилкерсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлетт и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят. К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и сговорчивый, Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а я и словом не обмолвился о них. Да Уилл справился бы и с саквояжниками, и с Янки, если бы пришлось. Но теперь возникла проблема, с которой справиться он не мог. О новом дополнительном налоге на тару, грозившем потерей поместья, Скарлетт уже не могла не знать. И поставить ее в известность следовало немедленно. Глаза Скарлетт вспыхнули.
«Чёрт бы побрал этих Янки!» — воскликнула она. «Сожрали нас с потрохами, обобрали до нитки, и все им мало. Надо еще спустить на нас свору этих мерзавцев!» Война кончилась, заключили мир, а Янки по-прежнему могут грабить ее, заставлять голодать, выгнать из собственного дома. А она-то, дурочка, считала, что как бы тяжело ни было, если она продержится до весны, пусть измотается, пусть устанет, зато все наладится. Сокрушительная весть, которую сообщил ей Уилл, была последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Ведь она целый год работала, не разгибая спины, и все надеялась, ждала. «Ах, Уилл, а я-то думала, что война кончилась, и наши беды остались позади». «Нет, мэм». Уилл поднял свое простоватое, деревенское, с квадратной челюстью лицо и в упор посмотрел на нее. «Беды наши только начинаются».
«И сколько же с нас хотят еще налога?»
$300. На мгновение она лишилась дара речи.
$300?
$300 для нее сейчас все равно, что 3 миллиона. Такой суммы у нее нет.
«Что ж», — раздумчиво произнесла она, — «что ж, значит, придется где-то добывать $300».
«Конечно, мэм, и еще радугу и луну в придачу».
«Но, Уилл, не могут же они продать с молотка тару, ведь это...»
В обычно мягком взгляде его светлых глаз появилась такая ненависть, такая горечь, никогда бы она не подумала, что он способен на подобные чувства.
«Не могут продать тару? Очень даже могут. И продадут. И с превеликим удовольствием. Мисс Скарлетт, вы уж меня простите, но нашему краю теперь пришла крышка. Эти саквояжники и подлипалы, они ведь голосовать могут. А из нас, демократов, мало кто такое право имеет. Ежели за каким демократом в 65-м году в налоговых книгах штата больше $2000 было записано, такой демократ не может голосовать. Значит, и ваш папаша, и мистер Тарлтон, и Макро, и Фонтейны — все вылетают из списков. Потом, ежели ты был полковником и воевал, ты тоже не можешь голосовать. И ей же богу, мисс Скарлетт, у нас куда больше полковников, чем в любом другом штате Конфедерации. И ежели ты служил правительству конфедератов, ты тоже не можешь голосовать. Значит, все вылетают из списков, от нотариусов до судей, и таких людей сейчас в лесах полным-полно. Словом, лихо Янки подловили нас с этой своей присягой на верность. Выходит, ежели ты был кем-то до войны, значит, голосовать не можешь. Люди умные, люди достойные, люди богатые — все лишены права голоса. Но я-то, конечно, мог бы голосовать, ежели б принял эту их чертову присягу. У меня ведь никаких денег в 65-м не было. И полковником я не был, да и вообще никем. Только дудки. Никакой их присяги я принимать не стану. Даже не взгляну на нее. Если б Янки по-честному себя вели, я бы принял их присягу, а сейчас не стану. К Союзу можете присоединить меня, пожалуйста. А какая тут может быть реконструкция, в толк не возьму. Ни за что не приму их присяги, пусть даже никогда больше не буду голосовать. А вот такой подонок, как этот Хилтон, он голосовать может. И мерзавцы вроде Джонаса Уилкерсона, и всякие белые голодранцы вроде Слеттери, и никчемные людишки вроде Макинтошей. Они все могут голосовать. И они теперь правят всем. И ежели вздумают 20 раз взыскать с вас налог, то и взыщут. Теперь ведь нигер убьет белого, и никто его за это не повесит. Или, скажем, он умолк, погрузившись в свои мысли, и оба одновременно вспомнили про белую женщину на уединенной ферме близ Лавджоя. Эти нигеры могут как угодно нам гадить. Бюро вольных людей все равно их выгородит, и солдаты поддержат винтовками. А мы даже голосовать не можем, и вообще не можем ничего.
«Голосовать, голосовать!» — воскликнула Скарлетт. «Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уилл? Мы же говорим о налогах.
Послушай, Уилл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить налог».
«Мисс Скарлетт, вы же не дурочка. А иной раз так говорите, что можно подумать, глупее вас на свете нет. Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме саквояжников? А они-то как раз и хотят отобрать у вас тару. У всех есть земля, всем земля чего-то приносит. Нельзя отдавать землю.
У меня есть бриллиантовые сережки, которые я отобрала у того янки. Мы могли бы их продать.
Мисс Скарлетт, ну у кого тут есть деньги, чтобы сережки покупать? Да у людей на мясную грудинку денег нет. Где там на мишуру?
Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет.
Они снова замолчали. Скарлетт казалось, что она бьется головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которые ей пришлось биться головой?
«Что же делать-то будем, мисс Скарлетт?»
«Не знаю», — сказала она уныло и вдруг почувствовала, что не только не знает, но и не хочет знать. Нет у нее сил, чтобы пробивать еще и эту стену. Она так устала, у нее даже кости ноют. К чему работать, не покладая рук? Бороться, истязать себя, когда в конце каждого испытания тебя с ехидной усмешкой ждет поражение? «Не знаю», — повторила она.
«Только ничего не говори папе, он может встревожиться».
«Не скажу».
«А кому-нибудь уже сказал?»
«Нет, я пришел прямо к вам».
«Да», — подумала она, — «с плохими вестями все приходят всегда прямо к ней». И она устала от этого.
«А где мистер Уилкс? Может быть, он что-то придумает?»
Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла, как в тот день, когда Эшли вернулся домой, что Уилл все знает. «Он во фруктовом саду, обтесывает колья для ограды. Я когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором. Но у него ведь тоже нет денег, как и у нас».
«Я что же уж и поговорить с ним не могу, да?» — резко парировала она, поднимаясь и движением ноги отбрасывая старое одеяло.
Уилл не обиделся. Он продолжал стоять, грея руки у огня.
«Взяли бы вы шаль, мисс Скарлетт, на улице-то сыро». Но она вышла без шали, ибо за шалью надо было подняться наверх, а ей не терпелось поскорее увидеть Эшли и излить ему свои тревоги. Хоть бы застать его одного. Вот было бы счастье. Ни разу с тех пор, как он вернулся домой, она не имела возможности перемолвиться с ним хоть словом наедине. Вечно вокруг вертелся кто-то из домашних. Вечно рядом была Мелани. Она то и дело протягивала руку и дотрагивалась до его рукава, словно хотела лишний раз убедиться, что он действительно тут. Этот жест счастливой собственницы неизменно вызывал у Скарлетт взрыв ревности и злости, которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мертв. Сейчас же она твердо решила, что должна видеть его наедине. Она не допустит, чтобы ей помешали говорить с ним с глазу на глаз. Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями. Трава была сырая, и ноги у нее промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора. Это Эшли обтесывал вытащенные из болота стволы. Не скоро это и непросто — восстановить изгородь, которую янки с таким упоением тогда сожгли. «Все дается не скоро и непросто», — устало подумала она. И как же все ей надоело. Надоело и опротивило до тошноты. Вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани, какое это было бы счастье — прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться,
переложить на него все свои тяготы и беды. Пусть бы он все распутывал.